Глава 8. О своей несдержанности я пожалела почти сразу. Не стоило так себя вести, не стоило уходить, не разобравшись. Мне очень хотелось вернуться, задать вопросы, выслушать, но гордость... Ох, проклятая гордость! Не позволила сделать это. Я решила оставить все до вечера, и на то имелась веская причина. Мне требовалось успокоиться и все хорошенько обдумать. Я знала свой характер и понимала, что сейчас, поддавшись эмоциям, способна совершить глупости и наговорить то, чего не следует. Не потому, что так думаю на самом деле, а просто, чтобы ударить побольнее. И, естественно, позже я буду жалеть о неосторожных словах. Так что короткая передышка сейчас самое необходимое. Я успокоюсь, выдохну, и мы сможем поговорить, как взрослые люди. Однако моим планам не суждено было сбыться. Когда мы с Мелоди после занятий в ученической комнате спустились на ужин, госпожа Лариби сообщила, что хозяин уже уехал, и когда вернется, неизвестно. Сначала я испытала знакомое раздражение. Он специально так поступил? Специально? Потом душу захлестнуло отчаяние, ведь я так и не успела с ним поговорить, выслушать, задать вопросы. А следом пришла тоска. Сердце разъедало мысль о том, что впереди ждет лишь долгая разлука, прежде чем нам удастся увидеться. Слуги восприняли новость о том, что Дэвид назвал меня своей невестой, совершенно спокойно. Никто не удивился, словно ничего особенного и не произошло. Не было поздравлений, любопытных взглядов, шепотков за спиной и ехидных смешков. Совсем ничего. Даже отношение ко мне не изменилось. То ли они знали, что это фарс, то ли покорно принимали выкрутасы своего хозяина. Я тоже не стала заострять на этом внимание. Зачем лишний раз поднимать вопрос, который может привести к неприятностям? Пусть все идет своим чередом. И потянулись дни, одинаковые, скучные и тоскливые. Свои сны и сознание я раскрыла на третью ночь, не выдержала. Но Дэвид так и не пришел. А на четвертый день нас посетил визитер. Мы с Мелоди расположились в классной комнате. Я проверяла сочинение, а она читала книгу о приключениях маленькой феи. Эта история считалась обязательной в учебной программе. Кроме того, книга была моей любимой, и я очень надеялась, что она понравится и моей воспитаннице. Коротко постучав в классную комнату, вошла Грета. Коренастая, светловолосая девушка со светлыми бровями и ресницами, ясными голубыми глазами и милой улыбкой. «Госпожа Форест, я к вам». «Что-то случилось, Грета?» — поинтересовалась я, откладывая в сторону тетрадь с сочинением. «Вас спрашивают».
«Меня?»
«Друзей у меня не имелось, родственников, жаждущих со мной общаться, тоже». Тогда кто решил нанести мне визит в доме хозяина? Следующая мысль заставила меня схватиться за край стола, когда я почувствовала, как быстро застучало в груди сердце. А вдруг это весточка от Дэвида? Вдруг он прислал письмо или кого-нибудь из знакомых? Я так и знала, что он не исчезнет просто так, что будет давать о себе знать. Правда, радость моя длилась недолго, поскольку в голове появилась новая идея. Вдруг это те дамы из опекунского совета? В нашу единственную встречу они произвели на меня впечатление решительно настроенных особ. Такие точно не отступят на полпути. «Да, в гостиной вас ждет посетитель», — кивнула горничная. «Что же это за посетитель такой? Гадать бесполезно, придется выяснить все самой». «Хорошо, я сейчас спущусь. Останься, пожалуйста, с Мелоди». «Да, госпожа Форест». Спускаясь по лестнице, я все гадала, что за гость меня ждет. Знание — сила. Если заранее знать, кого увидишь, можно подготовиться и выстроить манеру поведения. Вопреки всем предположениям, в гостиной меня ждала молодая женщина, на первый взгляд незнакомая. Впрочем, это только на первый взгляд. Потому что, как только я всмотрелась в ее красивое лицо, мгновенно поняла, что она мне очень сильно кое-кого напоминает. Хрупкая, воздушная, изящная, Она была чуть ниже меня ростом и тоненькой, как тростинка. Блестящие волнистые волосы цвета темного золота чудесно оттеняли огромные, обманчиво невинные ярко-голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц. Она оказалась счастливой обладательницей аккуратного носика, пухлых алых губ и молочного цвета кожи, так что легкий алый румянец смотрелся на ее фоне особенно ярко. На ее тонкой фигуре отлично сидело платье небесного цвета с пышной юбкой, благодаря которой талия смотрелась уже. Узкие рукава обтягивали запястья. Низкий квадратный вырез, украшенный белым кружевом, открывал верхнюю часть груди. А крупный камень ожерелья попал ровно в ложбинку, привлекая к ней еще большее внимание.
«Госпожа Форест», плавно поднимаясь с дивана, вежливо произнесла дама. Я часто задавалась вопросом, на кого похожа Мелоди. Очевидно, что не на сероглазого и темноволосого отца. Я и раньше догадывалась, что девочка могла пойти в мать, а теперь в этом убедилась. Она была красива, даже очень. Рядом с такой женщиной я почувствовала себя уродиной и нищенкой. Запоздала, спохватилась, что стоило бы надеть другое платье. Например, любимое лиловое, чей цвет удачно оттенял мои фиалковые глаза, делая их ярче. Только вот сейчас на мне было старое платье обычного песочного цвета, который ничего не подчеркивал и вообще не очень мне шел. Зато оно было удобным. И если бы в процессе занятия его подожгли, испачкали или порвали, я бы не расстроилась. После обеда мы с Мелоди собирались потренироваться в саду с огненной магией. У малышки получалось пока выпускать лишь искры, которые оседали где попало, грозя устроить пожар или поджечь кого-нибудь. Прическу тоже я могла бы уложить покрасивее, так, чтобы мои платиновые пряди блестели и лежали волосок к волоску, а не торчали в разные стороны, как сейчас. Ой, а еще мне не мешало бы хорошенько выспаться и сделать макияж. Впрочем, сожалеть о несделанном уже не имело смысла. «Мы с вами знакомы?» Вежливо, но с прохладцей осведомилась я. «Прошу прощения, меня зовут Грейс Тюргейн», — улыбнулась она. Напротив меня стояло само воплощение кротости, невинности и дружелюбия. Вот только я не торопилась ей верить. Лишь отметила, что женщина назвалась не Браун. После развода не хотела оставлять фамилию бывшего мужа? «Добрый день, госпожа Тюргейн. Чем я могу вам помочь?» «Я хочу видеть свою дочь», — продолжая широко улыбаться, сообщила она. Однако теплоты в глубине ярко-голубых глаз я не заметила. Вот и отличие от Мелоди. Девочка никогда не смотрела так холодно и оценивающе, с легким оттенком превосходства. «Насколько мне известно, при вашем расставании с господином Брауном был определен порядок встреч с Мелоди. К слову, за все время проживания в этом доме я ни разу ее не видела, да и в Эрлок-Холл она не приезжала. Тогда каков же у них порядок встреч? Раз в год или еще реже?» Я считала, что это жестоко и несправедливо по отношению к ребенку, хотя это меня не касалось. Пришлось напомнить себе, что являюсь лишь временной фальшивой невестой и няней Мелоди по совместительству, а потому мой долг состоит в защите интересов своего работодателя. «Меня он не устраивает», — спокойно отозвалась госпожа Тюргейн. «Что ж, вы можете его пересмотреть, когда вернется господин Браун?» «К сожалению, я в этом вопросе помочь ничем не смогу», — улыбнулась я. «Простите, мне надо возвращаться к Мелоди, у нас уроки. Уйти не получилось». «Говорят, что вы теперь невеста Дэвида», — бросила она мне в спину. «Ну вот, и как после такого уйти оставить за ней последнее слово?» «Да». «Именно так», — повернувшись, любезно подтвердила я. «Надо же!» — протянула Грейс Тюргейн и вновь осмотрела меня с ног до головы. Очень медленно, издевательски, насмешливо, подмечая все недостатки, коих нашлось немало. «Раньше у Дэвида вкус был лучше», — наконец пропела она, скривив губы в презрительной усмешке. «А вот это она зря. Я ведь тоже не нежный одуванчик. Не могу с вами согласиться, мне кажется, что с годами вкус у Дэвида только улучшился». Ее брови медленно поползли вверх, выражая удивление. «А вы не такая дурочка, как о вас говорят». Я не желала знать, кто и что обо мне говорит. Меня это абсолютно не интересовало. «Вы закончили? Или вам есть еще что мне сказать?» «Вы ведь нормальная девушка, госпожа Форест. Вы умны. Если умудрились совершить такой прорыв в карьере из жалкой няньки в невесты богатого господина, ваше рвение и умение достойны похвалы. И скажите, неужели вы готовы воспитывать чужого ребенка? Смотреть на девочку каждый день и видеть меня, ту, которую Дэвид любил. Вдруг не любил, а до сих пор любит. А Мелоди очень похожа на меня, ежедневно будет напоминать обо мне», — проговорила она низким вкрадчивым голосом, жадно наблюдая за моей реакцией. «А что будет, когда у вас появятся собственные дети? Не лучше ли избавиться от проблемы прямо сейчас?» «Мелоди не проблема», — резко возразила я. «Как у нее язык повернулся назвать Мелоди собственную дочь проблемой?» «Думаю, госпожа Тюргейн, нам с вами больше нечего обсуждать. Всего доброго». Я снова предприняла попытку уйти, и снова неудачную. «Вы так и не позволите матери увидеть свою дочь? Неужели вы настолько жестоки?» Оборачиваться я не стала. Застыла у двери, опустив голову, простояла так секунд 5 и только потом ответила. «Не стоит выставлять меня виноватой, госпожа Тюргейн. Не я заключала с вами соглашение, и не мне менять его правила. Прощайте». Больше она меня не окликала и позволила уйти. Когда я поднялась в классную комнату, Мелоди уже не читала. Малышка забралась на подоконник с ногами и сидела, уставившись в окно. «Спасибо, Грета, ты можешь быть свободна», — кивнула я горничной и подошла ближе. Мелоди даже не шелохнулась, продолжая водить пальцами по стеклу. Окно выходило на улицу, поэтому малышка могла наблюдать, кто приходит и уходит из дома. Значит, она видела свою мать. И как мне теперь все ей объяснить? «Мелоди, можно я присяду?» — тихо спросила, приблизившись к ней. Она промолчала, лишь слегка повела плечиком, словно говоря, «Мне все равно». «Уже хорошо». Я присела на широкий подоконник. С такого ракурса рассмотреть лицо Мелоди было удобнее. Но, честно, лучше бы я этого не делала, потому что вид дрожащих губ и глазок, полных слез, едва не разбил мне сердце. Захотелось обнять малышку, прижать к себе и спрятать от всего мира. Она не заслужила таких потрясений и боли. «Ты злишься на меня?» Поддавшись вперед, стерла указательным пальцем слезинку, что скатилась по ее щеке.
«Мама», — с трудом прошептала девочка, — «она приезжала».
«Да».
«Хотела меня увидеть».
Я снова не смогла ей солгать, да и не хотела. Ложь разрушила бы доверие, которое установилось между нами. Я не могла так рисковать. «Да, прости, но без разрешения твоего отца я не могла ей это позволить». Кивнув, Мелоди быстро и решительно стерла ладошкой слезы со своих щек, а потом внезапно забормотала.
«Мама... она всегда ругает папу и просит, чтобы я повлияла на него. Говорит, что мы должны быть вместе, должны быть одной семьей. Но они ругаются, каждый раз ругаются. Они не знают, но я слышу. Не так сложно ведь поставить крохотные мушки.
Мушками называли небольшие магические шарики, которые создавались, чтобы передавать чужие разговоры.
Я слышала, как мама угрожала забрать меня и никогда не отдавать, но я не хочу уезжать от папы. Он самый лучший, замечательный и хороший. А еще мама всегда требует денег, приносит счета, которыми швыряет в отца, и снова угрожает меня забрать.
Она шумно вздохнула, собираясь силами, а потом совсем тихо, почти неслышно прошептала.
Но мама никогда не приходит ко мне. Я знаю, что папа не стал бы ей запрещать, но она не приходит и в Эрлок-Холл не приезжает. Ее интересуют только деньги, которые может дать папа.
Тут я просто не выдержала. Не спросив разрешения, притянула Мелоди к себе и крепко обняла, чтобы дать выплакаться.
Не злись на маму, она просто
не знает, какое ты на самом деле сокровище. Самая лучшая и милая девочка на свете. И я очень сильно тебя люблю. Я прижалась к ней еще сильнее, а потом отстранилась. Знаешь что? А давай устроим сегодня выходной. И завтра тоже. Хочешь, мы завтра пойдем в парк?
Но завтра не воскресенье,
шмыгая носом, заметила Мелоди. Ну и отлично.
Разве так можно?
Я твоя воспитательница и няня, а также временный опекун, так что нам все можно. Ну так что, выходной? Мы так и поступили. Оставшееся время отдыхали, играли, смеялись и шутили. Мелоди задавала миллион вопросов обо всем на свете, и я с радостью ей отвечала. Это был чудесный день, настолько замечательный, что я практически забыла обо всех тревогах и переживаниях. Уже поздно вечером, оставшись одна в своей комнате, я достала планшет и открыла наш форум «Осторожно, дети!» Круглосуточная помощь отчаявшимся воспитателям детей любых рас. Мне срочно требовалось посоветоваться с девочками. Я не сомневалась, что поступила правильно, но хотелось выговориться и послушать чужое мнение. Ну не могла же я, честное слово, разговаривать о случившемся со слугами или экономкой. Тут требовался взгляд со стороны, и найти его я могла лишь на форуме нянь. Надо сказать, что девочки большей частью меня поддержали и написали, что я поступила правильно. Конечно, нашлось пару комментариев о том, что я не имела права мешать встрече матери и дочери, но их оказалось значительно меньше. Честно говоря, я не ждала такого отклика от других нянь. Моя история была довольно скучной и грустной. В отличие от тех приключений, которые ежедневно происходили с другими девушками, воспитывавшими магически одаренных детишек. У одной недавно подопечная случайно подожгла дом. Другую воспитанники сначала подстригли, пока она спала, потом покрасили волосы в рыжий цвет. У третьей няни девочка вообще зарывала с помощью магии неугодных в землю. К счастью, не с головой. Кого-то по колено, кого-то по пояс, а особенно вредных — по самую шею. Мне же не на что было пожаловаться. Мелоди была удивительной девочкой, очень доброй, очень нежной и безумно талантливой. Она совершенно не доставляла мне хлопот и неприятностей, в отличие от ее родителей. На следующий день мы, как и собирались, отправились в парк. Благо, далеко идти не понадобилось. Королевский парк располагался как раз напротив дома господина Брауна, однако не напротив входа, так что нам все же пришлось немного прогуляться по тротуару. Сначала мы бродили по многочисленным дорожкам. Погода сегодня радовала ярким солнышком, но в тени высоких деревьев было хорошо и прохладно. К тому же легкий ветерок приносил прохладу и свежесть от большого озера в центре парка. Когда стало особенно жарко, и тень уже не спасала, мы с Мелоди купили сладкий лед на палочке, а после запили все холодным лимонадом. Пока я отдыхала на одной из лавочек, просматривая сообщения на форуме, малышка на большой игровой площадке играла с другими детьми, которые также пришли в парк со своими нянями. Больше часа они с радостными криками носились друг за другом, но магию не применяли. И дело не только в выдержке. У одаренных детей она очень слабая, а в магических блокировках, которые стояли по всему периметру площадки. Похоже, неприятные инциденты имели место быть. Когда они, наконец, набегались, мне пришлось покупать еще бутылочку лимонада, чтобы утолить жажду своей воспитанницы. С каждым мгновением становилось все жарче и душнее, и я уговорила Мелоди отправиться на пляж, где был оборудован невероятной красоты деревянный причал такой длины, что доставал почти до середины озера. Ходить по нему было одно удовольствие. Несмотря на часовую игру на площадке, Мелоди не устала. Пока я брела по дорожке к причалу, она уже оказалась там и радостно прыгала, махая мне руками.
«Осторожнее, милая! Смотри, не упади!» — крикнула я, ускоряясь.
Внезапно налетевший порыв ветра едва не лишил меня шляпки. Пришлось придержать ее рукой, спеша к воспитаннице. За это время Мелоди успела спуститься по ступенькам на небольшую площадку, которая находилась у самой кромки воды. Таких небольших закутков было много по всему причалу. Присев на корточки, малышка решила вновь продемонстрировать мне свои таланты. Высунув язык от усердия, она попробовала создать рыбку, вроде той, которая у нее получалась в нашем саду, в небольшой чаше фонтана. Только вот там была чаша, а тут целое озеро.
«Не получается, госпожа Форест», — горестно вздохнула она, подняв на меня свои голубые глазки, когда я подошла и встала рядом.
С этого места наблюдать за ней казалось неудобно, и я, наплевав на правила и приличия, села прямо на деревянную площадку. Не плюхнулась, а села немного боком, хорошенько расправив юбку, чтобы прикрыть ноги. «Конечно, не получится. Ты маленькая, а озеро, посмотри, какое большое. Оно забирает слишком много сил», — обнимая Мелоди, пояснила я.
«Но мне не нужно все озеро. Я хотела всего лишь сделать рыбку, совсем маленькую», — горестно вздохнула малышка.
И я не смогла устоять. «Давай я тебе помогу».
«Правда?»
— ахнула она. Я не обманывала. Существовал один способ. Если у Мелоди не получается взять под контроль все озеро, то надо уменьшить площадь воздействия. И я знала, как это сделать. «Правда?» — улыбнулась я и легонько щелкнула ее по кончику носа. «Смотри внимательно и не отвлекай меня, хорошо?»
«Да, госпожа Форест».
Прежде чем приступить, я приподнялась на коленях и осторожно осмотрелась по сторонам. Поблизости никого не обнаружилось. По огромному причалу гуляли люди, но они находились далеко от нас. Значит, никто ничего не заметит. Сначала я сняла кружевные перчатки и аккуратно положила в редикюль. После расстегнула манжеты василькового платья и закатала рукав до локтя. И только потом опустила в воду руку по самое запястье. Мне предстояло создать небольшое силовое поле, невидимое для обычного человеческого глаза. Вряд ли в парке кто-то будет смотреть на озеро с помощью магии. Следовало тщательно подобрать толщину и плотность, чтобы поле не мешало течению, рыбкам, водорослям и другой живности, но в то же время было циклично и закрыто. Феи вообще больше всего любили магию элементалей. Отец рассказывал, что она была у них в крови. Его мать, моя бабка, на 1/8 являлась феей и умела творить такие чудеса, которые нам даже и не снились. Папе этот дар не передался, и он долго радовался, думая, что и меня он минует, но судьба распорядилась иначе. Кровь дальнего предка пробудилась, когда не ждали, и мне приходилось тщательно скрывать свои способности. Магичить с осторожностью, стараться как можно реже использовать магию фей, да и вообще не привлекать к себе лишнее внимание. Все прошедшие после пробуждения дара годы я старательно держалась этих правил, но сейчас дала слабину. Ради маленькой светловолосой девочки с небесно-голубыми глазами. Чем магия фей отличалась от обычной? Сложно объяснить. Обычная была какая-то неповоротливая, что ли, четкая, резкая, колючая, как сотни иголок, и немного враждебная. Даже лекари испытывали боль, спасая жизни другим. Магия феи же ощущалась, как солнечный лучик, добрая, мягкая, нежная, обволакивающая. При ее использовании не испытываешь ни боли, ни дискомфорта, ни прочих не слишком приятных ощущений. Наоборот, на губах сама собой расцветает улыбка и хочется поведать о своем счастье всему миру. Создание магического поля заняло у меня всего 2 минуты, при этом резерв оказался совершенно нетронутым. Кстати, в этом заключалось одно из отличий магов от фей. Маги обладали резервом, который при неправильном использовании мог истощиться. Феи же черпали силу из окружающего мира. Столько, сколько захотят. Из воздуха, трав, лесов, полей, воды, ветра и так далее. У меня, как и у любого мага, имелся резерв. И вместе с тем я точно знала, что способна пользоваться магией и без него. Просто я никогда так не поступала. Первое, чему научил меня отец после пробуждения дара, это контролю. Нельзя использовать магию фей, какой бы соблазнительной она ни выглядела. Это могло быть опасно. И вот сейчас я впервые сама обращалась к магии предков. Невероятные ощущения, головокружительные. Им так легко было поддаться. Вот же она магия. В озерной глади, в воздухе. Стоит только протянуть руку, и все рухнет. В последние годы охота на потомков фей становилась все более жестокой. «Пробуй сейчас», — велела я Мелоди, продолжая держать ладонь в воде, чтобы контролировать силовое поле. «Вот здесь, рядом со мной. Мало ли что могло произойти». Я ведь раньше не пользовалась своими способностями. Не прошло и пары секунд, как на нужном участке появилась крохотная прозрачная рыбка, которая принялась прыгать и делать сальто в воздухе.
«У меня получилось! Получилось!»
— радостно воскликнула малышка, когда ее рыбка в последний раз подпрыгнула и исчезла, растворившись в воде. «Я в тебе нисколько не сомневалась». Улыбнулась я, убирая силовое поле и вытаскивая руку из воды. Поднявшись, отряхнула юбку и вновь осмотрелась. На причале на нас все так же никто не обращал внимания. Ну и отлично. Вытерев ладонь о платок, я вновь надела перчатки и сообщила.
«Нам пора возвращаться домой».
«Но, госпожа Форест», — тут же заныла Мелоди, «давайте еще погуляем». «Совсем немного».
«Становится слишком жарко. Погуляем в другой раз, хорошо? Кроме того, скоро обед. Госпожа Позер обещала испечь твои любимые ореховые печенья. А вкуснее всего, когда они горячие, да еще и с молоком. Пойдем?» И протянула ей руку. Отказываться Мелоди не стала. Лишь горестно вздохнула и согласилась.
«Пойдемте».
Мы уже почти покинули парк, когда дорогу нам неожиданно преградил странный мужчина в темно-коричневом клетчатом костюме, канареечного цвета жилете и бежевой рубашке. Красная бабочка на его шее смотрелась совершенно неуместно и даже слегка вызывающе. На голове он носил шляпу-котелок, а лицо украшали шикарные черные усы. Впрочем, больше всего мне запомнились его глаза — маленькие и очень внимательные. Мне этот мужчина сразу не понравился. Ощущалось в нем нечто опасное.
«Кого я вижу?» — радостно воскликнул он, прижав руку к груди. «Неужели прекрасная Мелоди Браун?»
«Здравствуйте, господин Ханс»,
— вежливо отозвалась малышка, продолжая крепко держать меня за руку.
«Клянусь, с нашей последней встречи вы выросли еще на пару сантиметров!»
Широко улыбаясь, продолжил незнакомец. А потом перевел взгляд на меня. И я внутренне напряглась, лишь сильнее утверждаясь во мнении, что данный тип мне не нравится.
«Простите, что не представился. Я господин Ханс, коллега господина Брауна».
«Знаем мы этих коллег.
Будь это действительно так, он отправился бы вместе с Дэвидом на испытания, а не разгуливал тут по парку, пугая девушек.
«Это моя воспитательница, госпожа Форест», — представила меня Мелоди.
«Госпожа Форест», — еще сильнее воодушевился он, — «очень много о вас наслышан». Я даже не хотела знать, что именно и от кого он слышал. «Простите, но нам пора», — твердо произнесла я, потянув Мелоди в сторону. Но Ханс не отставал. «Давайте я вас провожу».
«Не стоит, вы же знаете, тут недалеко».
«А если он и не друг вовсе? Если как-то связан с опекунским советом или с матерью Мелоди? Вдруг ее хотят украсть? Нет-нет-нет-нет, надо срочно возвращаться домой, как можно быстрее».
«Ты знаешь этого господина Ханса?» Стараясь сильно не ускоряться, спросила я у малышки. «Он точно работает с твоим отцом?»
Спиной я чувствовала его внимательный взгляд и от этого нервничала еще сильнее. Вот отчего мне не сиделось дома сегодня. Взяла и потащилась в парк вместе с Мелоди, рискуя всем. Просто поразительная беспечность.
«Да, он приходил к папе несколько раз во время каникул, когда я приезжала из Верлок-Холла. Они запирались в кабинете и о чем-то долго разговаривали, иногда спорили».
«Ясно. Все-таки коллега. Но это все равно ничего не значит». Мы уже подошли к дому, когда я, не выдержав, обернулась. Господин Ханс стоял на том же месте у входа в парк и смотрел нам вслед. Моя тревога возросла в десятки раз. Как бы Мелоди ни просила, в парк мы больше не ходили, сосредоточившись на учебе. И вот через 3 дня после не слишком приятной встречи произошла новая неожиданность.